Глава 32. Тревоги. «Лидия, что с тобой?» — с тревогой в голосе спрашивала Ольга Оскаровна сестру месяц спустя после их поездки в Суджу. «Тебя узнать нельзя? Ты стала какая-то странная, задумчивая, нервная, раздражительная. Здорова ли ты, мой друг? Или тебе очень скучно у нас? Но ведь первое время тебе здесь нравилось?» «Ах, почем я знаю?» — нетерпеливо тряхнула головой Лидия. — Что со мной? — Вернее, что ничего. Я здорова. А что у меня на душе, я сама не понимаю. Прошу только об одном — не обращать никакого внимания. — Легко сказать, не обращать внимания, когда ты так страшно изменилась, похудела, побледнела. Можно подумать, что ты влюблена. Впрочем, Аркадий Владимирович не на шутку убежден в этом. — В чем в этом? — резким тоном спросила Лидия. — В чем убежден Аркадий Владимирович? — В том, что ты влюблена. — Не в него ли? — То ты и беда, что не в него, а в Муртусагу. Лидия стремительно вскочила со стула, на котором сидела, лицо ее вспыхнуло. — Ваш Аркадий Владимирович дурак! — гневно сверкнув глазами, крикнула она и даже ногой притопнула от негодования. — Передайте ему, чтобы он больше не смел мне на глаза показываться. Довольно нагляделась я на его пошлую физиономию, больше не желаю. Так и передайте. — Лидия, опомнись. — Что с тобой? — всплеснула руками Ольга. — Ты сумасшедшая, право сумасшедшая. За что ты так на бедного Аркадия Владимирович? Он любит тебя, на него смотреть жалко. Весь он истрадался. Чем он виноват перед тобой? Вспомни, как вначале ты хорошо относилась к нему, а теперь такая резкая и, главное дело, незаслуженная перемена. Знаешь, воля твоя, я, сестра тебе, люблю тебя, но я всецело осуждаю твое поведение. Оно положительно недостойно умной, сердечной девушки, какой я тебя считала до сих пор. Спроси Осипа Петровича, и он тебе скажет, как ты виновата перед Воиновым. — Ну и пусть, — упрямо произнесла Лидия, отворачиваясь к окну, и сквозь зубы добавила, — вот еще адвокаты выискались. Ольга Оскаровна посмотрела на сестру и пожала плечами. Знаешь, пожалуй, теперь и я готова признать, что ты действительно неравнодушна к Муртузу. Но в таком случае... Она затруднилась подыскать подходящее выражение. Но что в таком случае? Быстро обернулась Лидия и, скрестив на груди руки, пристальным взглядом поглядела в лицо сестры. В таком случае это даже не безумие, а какая-то психопатия. Извращенность чувств, безнравственность, если хочешь знать. В крайнем раздражении закричала Ольга Оскаровна. Кто такой Муртусага? Ну, сама подумай, что это за личность? Татарин, мусульманин, впрочем, даже и не татарин, а, может быть, беглый арестант, вор, убийца или фальшивый монетчик. Кто его знает, откуда он родом и какое у него прошлое? «Ну почему же непременно вор и фальшивый монетчик?» Совершенно спокойным тоном спросила Лидия, не спуская пристального взгляда со взволнованного лица Ольги. «Да ведь не из-за добродетелей он бежал из России, принял мусульманство и поселился в Судже. А тебе, наверное, известно, что Муртусага из России. Положим, не наверное. Верного о нем никто ничего не знает, но так говорят». Мало ли что говорят, а я слышала, будто он из Турции. Ну, может быть, и из Турции. Почем я знаю? Во всяком случае, личность темная. Неизвестно даже, какой он народности — армянин, турок, грек, грузин, жид. Никто ничего не знает. Вернее всего, армянин. Нет, не армянин. А ты почем знаешь? Знаю. Хм, странно. Однако и на русского не похож. Он не русский. «Ты и это знаешь?» «Знаю». «От кого же ты это знаешь?» «От него самого». «Выходит, ты с ним в большом приятельстве?» «Раз он с тобой откровенничает», — поморщилась Ольга. «Ну, Лидия, смотри, берегись, такая дружба до добра не доведет». — Не понимаю. — Чего ты так волнуешься? — пожала плечами молодая девушка. — Ведь если на то пошло, вы все с ним знакомы, и ты, и твой муж, и сам Воинов. Он бывал у вас в доме, вы с ним любезничали и на охоте, и здесь, и в Судже, находили его интересным, интеллигентным, оригинальным, не гнушались его обществом, и вдруг, откуда ни возьмись, такая щепетильность и подозрительность. Теперь он у вас и фальшивый монетчик, и вор, и арестант, и все, что хотите. «Ах, Лидия, ничего-то ты не понимаешь!» Сокрушенно вздохнула Ольга. «В этой полудикой стране, окруженной бог знает кем, мы иногда поневоле снисходительно смотрим на завязывающиеся у нас знакомства, но эти знакомства, в сущности, ни к чему не обязывают. В свой интимный кружок и в свою интимную жизнь мы никого из этих татар и армян, комиссионеров, подрядчиков, торговых агентов, купцов и тому подобных господ не допускаем. Сегодня какой-нибудь Асламбек у нас в гостях чай пьет, а завтра он может попасться с контрабандой. Иосиф Петрович с легким сердцем прикажет его бесцеремонно обыскать с ног до головы и затем под конвоем отправить в полицию для привлечения к ответственности и взыскания с него штраф. Кстати, ты знаешь, Воинов уже собрал точные сведения. Оказывается, Муртуз-ага в прошлом и запрошлом году переправлялся тайно на нашу сторону. Спрашивается, для чего он это делал? Если у него были дела на русской стороне, то по делу он всегда мог беспрепятственно переправляться днем на пароме, открыто через таможню. Между тем он предпочитает переезжать границу по ночам, в неуказанных местах, тайно. Из этого можно заключить, что он занимается или контрабандой, или другим каким предосудительным делом. Воинов убежден в том, будто бы он и теперь продолжает делать то же, и решил проследить его в надежде поймать на месте преступления. — Ну что ж, пускай, — презрительно пожала плечами Лидия. — Но только мне сдается, не такому губошлепу, как ваш Воинов, изловить Муртуза, если он и действительно захочет ездить на нашу сторону. А давно ли ты Аркадия Владимировича считала героем? А теперь он у тебя уже губошлеп? Скоро же! — укоризненно покачала головой Ольга. Лидия ничего не ответила, но в душу к ней закралось беспокойство и сомнение. Не может быть, чтобы Муртуз-ага занимался контрабандным промыслом, — размышляла она про себя. Это так мало похоже на него. Но в таком случае зачем он ездил в Россию тайно через границу? Не ездит ли он и теперь? Хорошо было бы повидать его и предупредить. Так думала молодая девушка, теряясь в догадках и сомнениях. Наступила зима, малоснежная южная зима, с морозными ветренными ночами, с теплыми яркими солнечными днями, когда в полночь мороз достигает иногда 15 и более градусов, а в полдень градусник показывает 2-3 градуса тепла. Снег лежит только на полях, где никто не ходит, да и то таким тонким слоем, что пасущиеся всю зиму на вольном воздухе овцы легко разгребают его своими копытцами в поисках прошлогодней засохшей травы. На дорогах же и караванных тропах снега нет и в помине. В один из таких погожих дней Лидия, одетая в легкую шубку и боярскую шапочку, особенно шедшую к ее красивому, разрумянившемуся на легком морозе личику, вышла на берег Аракса к парому. Благодаря зимнему времени движение пассажиров значительно уменьшилось, но товары шли по-прежнему безостановочно. Лидия особенно любила следить за проходящими караванами верблюдов. спесиво подняв голову с отвислой нижней губой и черными, как агат, блестящими огромными глазами, тяжело колыхаясь всем своим уродливым туловищем, медленно и величаво выступают огромные дромадеры, уныло погромыхивая колоколами. Татары очень любят украшать своих верблюдов, вследствие чего сбруя их, если и не изящна, то в достаточной мере пестра и оригинальна. На морды надеваются недоустки из широкой тесьмы, с нашитыми на ней раковинами, цветными камешками, крупными стеклянными бусами белого и голубого цвета. Недоустки украшены кистями, бахромой, лентами и высоким султанчиком. На спину, круп и бока верблюдов набрасывают с поверх войлочных попон пестрые узорчатые ковры и полосатые паласы, концы которых спускаются почти до земли. Глядя на двигающиеся мимо нее бесконечные караваны, прислушиваясь к стону колоколов, Лидия невольно припоминала изученные ею еще в детстве чудное стихотворение Лермонтова «Три пальмы». И должна была осознаться, что лучшей картины идущего каравана, чем та, какую нарисовал великий поэт, нельзя придумать. Только, к сожалению, около этих караванов не горцевал воспетый поэтом араб на прекрасном вороном коне. Вместо него лениво брели почернелые от грязи полудикие, звероподобные черводары в безобразных косматых попахах и жалком рубище, и тащился караван баши, не имеющий ничего общего с гордым наездником аравийской пустыни. Черводар — погонщик верблюдов. Это был обыкновенно толстый, пузатый татарин или армянин в засаленной черкеске, верхом на смиренном катаре или добронравный, истощенный за долгий путь клечонке. Он медленно плелся сзади своего каравана, покуривая из длинной трубочки отвратительный турецкий табак и с бессмысленным выражением в лице флегматично поплевывал по сторонам.